Сегодня у нас будет доклад на тему сети глубокого обучения. Хотя нейросетевая тематика у нас в целом как-то слегка закончилась уже год назад, но данная тема имеет выходы на много других вопросов, вообще является достаточно насущной. Так что Андрей согласился сделать сегодня доклад на эту интересную тему. Так что прошу внимания.
Алексей Ильич, в каком смысле нейросетевая тематика закончилась год назад?
Ну, у нас просто был цикл семинаров, которые были посвящены данной тематике, потом мы решили, что хватит ее, надо переходить на другие вопросы.
Ага, понятно. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что сети глубокого обучения, несмотря на свое название, к нейронным сетям имеют отношение весьма опосредованное. Как так получилось, будет рассказано в докладе, хотя да, сначала они развивались на основе нейронных сетей, на основе таких многоуровневых перцептронов, которые в обычном случае очень плохо поддаются обучению, но из некоторых теоретических соображений следовало то, что вот если бы мы научились обучать такие нейронные сети хорошо, то, наверное, их мощность, в смысле там распознавания образов, она бы была значительно больше, чем все те методы распознавания образов, которые мы имеем до сих пор. Ну, более стандартные, которые не используют нейронные сети, там, допустим, не знаю, какие-нибудь опорные вектора, косредные, что-нибудь такое. Вот. Однако потом, впоследствии, когда нейронные сети стали развивать, оказалось, что от нейронных сетей там, в общем, осталось уже мало чего, и эта терминология нейронно-сетевая оттуда всячески вытесняется. Если возьмете, посмотрите какие-нибудь статьи по этой тематике, особенно за последнее время, вы там слово нейронное, наверное, не найдете. У вас там будет матрица, у вас там будет вектор, у вас там будут какие-нибудь функции распределения, операторы, вот, но никаких нейронов. Что касается результатов, которых удалось достичь с использованием нейронных сетей глубокого обучения, ну, сетей глубокого обучения, то они действительно впечатляют. Ну, в интернете можно найти много ресурсов, где просто показано, как за некой HTML-оболочкой, вот оболочкой лежит движок, который во реальном времени распознает написанные символы от руки, там, буквенные, цифренные, и делает это чертовски хорошо. Я такого никогда не видел, в общем, когда я первый раз с этим встретился, слегка не поверил. В общем, мне кажется, что такого качества распознавания образов до введения понятия глубокого обучения, вот оно было недостижимо. Не знаю никаких методов, таких вот, которые позволяли это делать, да, даже, ну, может быть, какие-то очень хитрые, с которыми просто не знаком, гибридные, типа там manifolds или что-нибудь в этом роде. Вот, ладно, перейдем непосредственно к тематике. Еще одна отличительная особенность сети глубокого обучения, то, что, в принципе, рассказ о них, ну, сами они очень плохо поддаются нарративизации. Идея, заложенная в них, она простая, и я буду в основном заниматься сегодня ей, и, в частности, объяснением такого важного вопроса, почему они вообще работают. Поскольку, в принципе, в каждой, конечно, статье, которая посвящена нейросетям глубокого обучения, описана, есть некая версия того, почему же они работают. Но вот, во-первых, эти описания весьма, в основном словесно, то есть всегда словесно. Никаких формул я в этом смысле даже не видел. Хотя слова бывают в основном неплохие. Ну, опираясь только на словесное описание, мы не можем увидеть какие-то особенности, может быть, исходя из тех выводов, которые удается сделать, анализируя способности нейронных сетей глубокого обучения, можно, то есть выводы, которые мы сделаем, окажутся более широкими. Ладно, итак, да, итак, почему плохо делается нарративизация? Потому что вот идея самая простая, реализация связана с некими вычислительными сложностями, и дальше в основном все работы, касаемые сети глубокого обучения, они и именно рассматривают то, как бороться с этими вычислительными сложностями. И вот в рамках нашего доклада не очень интересно. Ну, посмотрим. Я думаю, что доклад получится не очень длинным. Вот, первая особенность, которую отличают сети глубокого обучения относительно вообще никаких других способов обучения, да, ну, стоит отметить, глубокое обучение – это все-таки обучение с учителем. Там есть часть обучения без учителя, но прежде всего они развивались как метод распознавания образов при наличии обучения с учителем. Вот. Так вот, первая особенность, которую выделяют для сети глубокого обучения, это так называемый нелокальность пространства признаков обучения. Вот все методы, которые мы знаем, ну, вот, и школьного курса искусственного интеллекта, там, ну, как ближайших соседей, как быть, ну, я уже называл, опорных векторов с нелинейным ядром, вот все эти методы, они локальны, в том смысле, что если мы возьмем какую-нибудь точку, которая, то есть какую-нибудь одну точку в пространстве, входном пространстве, в пространстве простора, вот, и рядом с ним какую-то вторую точку, то в пространстве признаков у меня получится близкие изображения. Вот, это называется локальность в данном случае. И, в общем, доказывается для довольно большого числа методов, что все такие способы обучения, они эквивалентны вот такому прототипу, который здесь написан. То есть, где K – это некая ядерная функция, а ИТА – это просто, значит, комбинирование результатов вычисления вот этой ядерной функции. Очевидно, да, что это очень похоже на, во-первых, нейронную сеть с одним уровнем, поскольку вот K, они просто вычисляются на входном, по входному слою нейронов, а ИТА, ну, здесь написано для, то есть здесь, в принципе, должно быть FG, если здесь вектор F, да, то у нас было бы не AIT, а AIT-FG, это была бы матрица связей. B – это вот вектор, ну, который, я даже не знаю, как он, BIAS или что-то такое, как он называется.
А XIT – что такое?
XIT, да, XIT – это элементы, которые есть уже в... Ну, выборка, в общем, выборка. X – это вектор выборки. X – это вектор, который я хочу классифицировать.
Он принадлежит множеству X или?
Нет, нет, он не принадлежит головному вектору. Ну, то есть я вот обучил какую-то вот эту машину, да, на выборке X – это. Соответственно, вот если бы это был метод к ближайших соседей, то X – это вот все анализируемые образцы в входном пространстве, в которых мы ищем ближайшие соседи. Так понятно? Вот. Ну, вот, если как нейронную сеть рассматривать, то B это будет, соответственно, вектор, который добавляется к значениям нейронов под активационной функцией на выходном слое. Менее очевидно, хотя, в принципе, тоже доказывается, что этой же самой формулой будет эквивалентен метод опорных векторов с нелинейным ядром. Ну и для других методов я смотрю доказательства. В общем, такое интеллектуальное упражнение, ну, которое приходит вот обычно, когда мы там уже результаты, да, что действительно все это примерно так и описывается. И здесь, что важное, то, что функция ядра, вот эта K, она локальная. Она обычно не может быть не локальной, потому что мы выбираем ее в основном как некую такую метрическую функцию, которая должна быть монотонна, то есть если у нас есть условия на эту функцию, что она должна быть больше некоторого числа эпсилон, то она будет выполняться только в некоторой односвязанной области вокруг вот образца Y. Ну, например, очень любит вот Гауссово ядро.
Это ведь реально будет относиться к там ближайшему соседу, опорным векторам с ядерными функциями такого вида, к нейронным сетям типа радиальных базисных функций, но эти методы же другие тоже бывают.
Ну вот я тоже, когда рассказывал, читал это утверждение, то меня немножечко коребило, потому что очень сложно доказать, что все методы эквивалентны.
Там нелинейные дискриминантные функции, там же нету именно зависимости от пары векторов, как в случае ядрах, а там просто функции от признаков считаются. Они, конечно, тоже обладают свойством непрерывности, но не свойством ядерности вот такой.
Ну вот, я много доказательств на эту тему смотрел, может быть, метод, не все методы, конечно,
Ну, было бы интересно,
возможно,
были бы
нечистыми, да, но вот есть такое утверждение. Причем, не, на самом деле, вот эта формула, она не обязательно приводит к локальному обучению. Но дело в том, что К у вас локальная, и поэтому все вот так. А представьте, что К у вас была бы какая-нибудь такая штука, которая... ну, в общем, какая-нибудь периодическая функция, да, если бы вы искали при помощи К какую-нибудь Фурье-компоненту. Тогда, конечно, нет. Вы сдвинули вектор x относительно выборки x, и там у вас попал в другой период. И у него совсем другая, значит, получается, пространство признаков отображения. Но у нас как бы нет способа вводить, обоснованного способа вводить какие-то другие вот эти вот ядерные функции, нежели локальные. Ну и кроме того, перечисляются недостатки такой системы, в случае, если как все-таки локально. Недостатки следующие, что если у вас, что количество обучающей выборки для одного измерения, если у вас длина обучающей выборки для одного измерения, если у вас функция x, вот это f от x, имеет k корней, то количество образцов обучающей выборки должно быть k пополам. А вот если у вас, соответственно, многомерная какая-то система, то количество образцов должно быть пополам в степени d, где d – количество измерений, ну и так далее. В общем, все это неприятно. Другая особенность, связанная с таким способом классификации, так называемая ситуация переобучения. Ну, что такое переобучение, мы, конечно, все хорошо знаем. Здесь приведены картиночки из книжки Алексея Сергеевича, в которых он как бы демонстрирует, что такое переобучение. Но здесь нас будет интересовать один конкретный случай и специфика вот этого переобучения. То есть, если мы возьмем, построим какие-то решающие функции, ну вот, вот в таком пространстве, допустим, и таким образом у меня вот эти вот кружочки получат образы свои в некотором пространстве признаков, где каждому кружочку, допустим, будет сопоставлено расстояние до границы, ну, до ближайшей границы. Вот. Если мы возьмем вот такую картинку, то здесь они будут распределены вот как-то вот так вот. Ну, то есть, в основном, конечно, они все лежат вблизи границы, но какие-то находятся вот здесь вот, чуть в глубине. А если мы возьмем картинку вот такую, или даже вот такую, то все вот эти вектора выборки, они будут лежать вот совсем вот в этой точке. Это плохо. Почему? Потому что если я возьму и захочу как бы заштриховать все свое пространство признаков, то я получу вот такие функции плотности в пространстве, выходного пространства. И не факт, что эти функции плотности будут соответствовать тому, тем функциям плотности, которые реально у меня, которым реально подчиняется моя генеральная совокупность. Вот. Здесь видно, что, допустим, при вот таком способе классификации, да, почему этот способ классификации плохой? Потому что у меня все мои вектора обучающей выборки, они с точки зрения моего пространства признаков, они имеют очень маленькую вероятность. И они теряют представительность из-за этого. Хорошую вероятность у меня имели вектора обучающей выборки, которые лежат вот здесь, но их нет. Получается, что я обучаю свою машину для плотности распределения генеральной совокупности не той, которую у меня представляет обучающая выборка. Это составляет некоторую проблему, но она может быть, в принципе, компенсирована, если я добавлю в пространство признаков вот, допустим, какую-то такую дополнительную функцию плотности, так то я считаю, что она у меня константа, но вот такую дополнительную функцию плотности, которая будет корректировать вот тот недостаток, который я сказал. Но тогда у меня образы будут подчиняться распределению указанной этой функции плотности. Я для нее могу применить тот же самый алгоритм обучения, который я применял до этого, и, в общем, так сделать сколько угодно раз. До тех пор, пока у меня функция плотности вот здесь не вырвется в константу. То есть математически это будет выглядеть вот прямо как здесь написано. Вот у меня ρ от V – это функция плотности в входном пространстве, ρ от H – это та дополнительная функция плотности, как бы поправочная, которую я ввожу в пространстве признаков, а ρ V при условии H – ну это вот то, что у меня дает моя решающая функция. Соответственно, если я такой интегральный оператор буду применять n раз, то... Ну, то есть n-кратное применение такого интегрального оператора, функции ρ от h, которая в идеале равняется единице, это и есть идея глубокой нейронной сети. То есть сеть глубокого обучения – это такой интегральный оператор, который из единицы делает необходимую мне плотность распределения в входном пространстве. Вопрос состоит в том, как мне надо подобрать вот эту функцию ядра в интегральном операторе, чтобы этому условию удовлетворить. Вот. Это сюжет номер раз. Теперь сюжет номер два. Больцманский подход, так называемый. Без него мы не сможем просто продолжать прежде выбранный курс. Мы еще раз формулируем задачу. Допустим, у нас задана функция плотности ρ от V в входном пространстве. В данном случае мы считаем, пока что мы считаем, что мы ее знаем. Хотя, конечно, да, у нас нет никакой функции плотности, у нас есть только вектора выборки. Если мы предполагаем, что она распределена в соответствии с гибсовским распределением, где вот U – это функция энергии. И функция энергии, она... Если система замкнута, да, то она должна зависеть только от составляющих вектора V. Предлагается следующее. Мне говорят, давай мы разобьем, то есть мы к вектору V добавим некоторый вектор H, скрытое значение, а V это наблюдаемое значение. Такое, чтобы у меня больше не было никаких корреляций внутри вектора V, а корреляции внутри вектора H описывались вот этой функцией, ρ от H. Да, таким образом я смогу вот это практически, да, вот видим, что эта формула и эта формула, они оказываются близки, да, что практически я в случае вот боссовского подхода я получаю вот то же самое выражение. Так, извините. Какая должна быть в общем случае функция энергии? Ну, конечно, она может быть какая-то очень сложная, но мы в общем, просто раскладываем ее в ряд, учитываем линейные составляющие и вот такую квадратичную составляющую, где V, вертикальная черта H, означает просто вектор конкатенированный. Кусок вектора V продолжен куском вектора H. Вот, тогда, если мы распишем это в матричном виде, то омега у меня как бы будет состоять из четырех матриц, две из которых лежат на диагонали, и они соответствуют произведению векторной части V на векторной части V, а вторая H на H. А вторая и две другие вне диагональные матрицы, они у меня вот записываются сюда, в W. Они работают с... То есть они связывают часть вектора V и часть вектора H. И дельта от H – это вот некоторая моя погрешность к энергии. Почему я не написал сюда вот те диагональные фрагменты вот этой матрицы? Потому что как раз и считается, что если у меня нет никаких внутренних корреляций для вектора V, то, соответственно, у меня и матрица, соответствующая квадратичная форма, должна быть нулевая. То же самое касается и вектора H. Ну, то есть, не то же самое, но просто то, что касается вектора H, уходит вот в эту функцию. Итак, у нас есть вот такая функция энергии, следующая вектор V и вектор H. Вот. И мы через нее определяем таким вот образом функцию плотности вероятности. Если мы рассматриваем функцию энергии таким образом, то нейронные сети здесь все-таки присутствуют. Присутствуют каким образом? У меня есть... здесь матрицы дублевые, которые по сути являются матрицей весов связи. А вектор ВО связан с входным слоем нейронов, а вектор H с соскрытым слоем нейронов, или с входным слоем нейронов. Отличие этой нейронной сети от классической в том, что значение нейронов – это не сами выходные вектора, а вероятность возникновения выходных векторов с некоторым значением. Ну и вероятность эти описываются вот таким выражением. Сверху здесь стоит вот это мы уже обсуждали, а снизу это то, что называется статсумма z. То есть здесь я суммирование веду только по всем векторам пространства признаков, следов пространства, а здесь я суммирование веду по всем вообще векторам. Оказывается, вот если бы была доска, это можно было продемонстрировать, так это предлагается в качестве самостоятельного упражнения, что если нейрон бинарный, то есть он возможен только 0 единицы в значениях, то вот такая функция вероятности, она соответствует сигмоидальной активационной функции нейронов. Для меня это имеет большое значение, вот мне кажется, потому что раньше, когда мы собирали какую-то нейронную сеть, у нас был вопрос, какую активационную функцию выбрать. Ну, да, были, конечно, какие-то некие соображения, в соответствии с которыми выбирали сигмоидальную функцию или что-то, в этом, что-то подобное, но здесь мы демонстрируем, что есть связь между вот этой функцией энергии и активационной функцией на нейроне. Также в явном виде активационная функция может быть вычислена для некоторых других случаев, допустим, для нейрона значение, которое распределено по Гауссову закону. Но для нейронопроизвольной формы, к сожалению, она вычислена быть не может. И с этим связаны те самые вычислительные проблемы, это первый пункт, о которых я говорил в начале. Но к ним еще вернемся. Да, ну и кроме того, вот это самое отсутствие корреляции вектора H и вектора V, оно сводится к тому, что... Ну, вот он здесь записан математически. Что есть еще важно? Ну, в общем, ладно, все. Как происходит обучение таких нейронных сетей? То есть пока что у нас нейронная сеть имеет два слоя, вектор V и вектор H, больше ничего. Нам надо каким-то образом ее собрать в нейронную сеть, в которой есть много слоев, и каким-то образом выбрать хорошее начальное приближение, так чтобы после того, как я его так вот обучил, обучение с учителем хорошо сходилось. Базовое правило такое, да, это связано с тем, что я говорил о ситуации переобучения. Базовое правило состоит в том, что мы должны максимизировать вероятность тех векторов, которые у меня есть в обучающей выборке. Ну, на практике максимизируется, да, не вероятность, а логарифмическая величина от нее, и если мы начнем брать производную вот от этой функции, логарифм этой функции, мы увидим, что здесь есть, в общем, два члена. Первый член связан с производной от вот этой суммы, вот он записан, так называемая позитивная фаза, и второй член связан с взятием производной от статсуммы. Как видим, здесь суммирование больше, да, то есть здесь у меня линейно растет с увеличением количества векторов, да, количество векторов, а здесь у меня квадратично. Это так называемая негативная фаза. Вот. Позитивно и негативно связано с тем, что если у меня увеличивается вот этот вклад, то у меня вероятность моего вектора выборки как бы возрастает. А с увеличением вот этого вклада она уменьшается. Ну, это, я думаю, интуитивно должно быть понятно.
Можно вопрос?
Да, да, конечно.
Ведь в любом статистическом подходе максимизируется вероятность образов обучающей выборки. То есть здесь же нет в этом смысле принципиальной идеи.
Ну, как сказать? Вообще-то в этом она и есть. То, что это является принципиальной идеей в других статподходов, как бы не умаляет достоинства этого.
Ну ладно. Просто то, что ты говорил про там концентрацию образов вблизи границы и их низкую вероятность, это все-таки относится к методам типа вот там опорных векторов и так далее, где у нас за счет использования переусложненных ядер происходит такое переобучение.
Так здесь тоже, понимаете, вот эта ситуация, она верна для вот таких машин. Для вот таких машин. Вот. А двухслойная нейронная сеть, которая является, ну вот как бы сейчас мы тоже ее обсуждаем, она тоже является такой машиной, поэтому и для нее такие проблемы есть. И она надо стараться их избегать. Вот. Отличие этого метода в том, что мы как раз-таки акцентируем свое внимание, ну, мы сначала проводим обучение без учителя, и мы акцентируем свое внимание не на том, чтобы у меня вектор из пространства H в соответствовал какой-то конкретный вектор из пространства H, чтобы вот это обучающая выборка выполнялась, а чтобы у меня вот эта логарифмическая вероятность, она не уходила от той плотности распределения, которая связана с которая поставляет мне обучающая выборка. Вот. Обычно негативную фазу не вычисляют, а вычисляют, используя так называемые гибсовские итерации. Я, в принципе, даже не могу сказать, что до конца понимаю, как эти гибсовские итерации работают. Ну, то есть, так-то понятно, как они работают, почему они работают, непонятно. Состояние следующее. Мы попадаем сначала на входной слой некоторый вектор B, вычисляем для него функцию энергии, вычисляем для него вероятность некого вектора H в пространстве признаков. После этого мы подбираем некий вектор H, ну, случайным образом, который будет соответствовать этой вероятности, и проделываем обратное движение. Вычисляем функцию энергии, вычисляем вероятность нового вектора V в пространстве обучающей выборки, и далее уже вычисляем сам этот вектор V. Таким образом, мы получаем как бы... Ну, в общем, считается, что мне не нужно проводить суммирование вот здесь вот по всем векторам x, а достаточно взять один вектор x, вот тот, который был получен таким синтетическим образом в пространстве выборки.
А есть доказательство того, что это обязательно сходится?
Нет.
Это, по-моему, похоже на общее решение задачи с неполными данными, типа максимизация ожидания, нет?
Нет, сходится какой
вопрос? Мы не будем ли мы колебаться вечно вот между этими векторами?
Нет, нам не надо колебаться. То есть вот это сходится, это точно. А то, что. А мне не требуется постоянно получать один и тот же вектор x. То есть да, мы будем колебаться между какими-то векторами. Это и требуется.
Нет, ну когда эти колебания закончатся?
Они должны заканчиваться. Они закончатся тогда, когда я здесь получу ноль. Я получу ноль, ну замечательно.
Ноль будет получен, кстати?
Да. Да, сходится. Вот.
А энергия вот как вычисляется? Вот по тем формулам, которые вы уже были здесь?
Да, вот здесь, вот эта формула используется.
А B и C, они вот как раз меняются в ходе этого?
Да, да, да. Если в ходе обучения меняются B, C и вот это вот W. Вот.
А как они меняются, B и C? Это как-то самое очевидное там из этих формул?
Ну, просто обычные ингредиенты спуска используются.
Так и считается, что все гладко, что градиент на спуск, он
приведет. Не, ну у меня же гладкая функция энергии. Главное, что у меня функция энергии гладкая.
Это вопрос не в гладкости, а в наличии локальных минимумов.
Да. Ну вот, здесь представлен алгоритм обучения. Выдержка после статьи, можно с вами ее разобрать, это совсем несложно, как это происходит, да. Видите, для всех скрытых ячеек И мы вычисляем вот эту вероятность в соответствии с той формулой, которая была приведена. Здесь используется бинарный нейрон, поэтому функция вероятности выглядит очень просто. Потом мы производим сэмплинг этого вектора, исходя из этой вероятности. Вот. Получаем такой набор как бы отображения моей обучающей выборки в скрытом пространстве. Потом проводим обратный шаг для видимых, для видимых векторов G. Мы вычисляем вероятность. Вот уже при условии H1, где H1 это один из векторов вот этой выборки. и снова производим сэмплинг. Таким образом, у меня в пространстве обучающей выборки получается два набора векторов. Один набор векторов, тот, который является обучающей выборкой, а второй набор векторов, тот, получен через вот эту гибсовскую итерацию. Вот. И мы эти наборы векторов сравниваем. Правда, здесь почему-то эта штука тянется через совершенно все статьи. Вот здесь я все понимаю, а вот здесь я не понимаю. Потому что вот это написано число, то есть вот это у меня произведение вектора обучающей выборки и его образа. Здесь у меня произведение вектора синтетического в обучающем пространстве и, значит, его прообраза. Это число, это тоже число, а это как бы вообще-то матрица. И как они туда что-то добавляют, я не понимаю.
Может, там все-таки это, они умножают вектор на вектор транспонированный, получается матрица?
Нет.
Нет?
Не похоже.
То есть вам не удалось это программировать?
Мне не удалось это понять, да.
Нет, это программирование, это тоже не удалось
распространить. А, я этим просто не занимался. А,
так просто.
Вот, да.
Не, может, это действительно как и в случае с вычислением ковариационной матрицы, там вектор столбец умножается на вектор столбец.
Я получаю такую матрицу, да? Вот, да.
Может, это имеет?
Может быть, может быть. Ну, то есть я как бы пытался проанализировать смысл этой операции. Мне не совсем удалось понять, в чем он. Вроде как мы исходим из того, что энергия для вот этого синтетического вектора, она должна быть, для вот этой пары векторов, она должна быть близка к энергии для вот этой пары векторов. То есть они одинаковые, то все замечательно. И это соответствует, оказывается, что это соответствует максимум вероятности.
Ну что-то в этом есть, в ковариационной матрице. Я не уверен, надо детально смотреть, ну что-то такое сходное. Угу.
Может, это операция не к матрице, а к матричному элементу?
Нет, ну здесь было написано как-то, ну вот здесь ты к векторам, поэтому...
Да вот он там никак не выделен.
Дело в том, что
здесь написано жидкое, а здесь нет.
Да, там написано жидкое, было бы написано. Нет, это я во многих статьях видел, и как бы, естественно, есть какой-то комментарий к этой программе, который я пытался понять, и там вот этот, свет на этот момент нигде не проливается. Вот, поэтому сложно сказать. Я думаю, что Сергей здесь в большей степени прав. Вот, ну, надо смотреть. Что здесь важно? Обратите внимание, вот помните, я вводил такую функцию корректировочную, ρ от h, вот здесь. Это, в общем, моя самодеятельность. Нигде в сетях глубокого обучения она не вводится. То есть всегда мы вероятность вычисляем, вот как здесь, просто вот так. И вот в этой функции энергии никакой дельты нет. Это ввел просто для соблюдения строгости. Но оказывается, как раз таки принципиально важно, что ну, когда мы здесь не пишем никакую роатаж, мы подразумеваем, что роатаж у меня единица. То это оказывается принципиально важно. То есть, проводя обучение без учителя, мы хотим получить, как я уже здесь говорил, мою плотность распределения в входном пространстве вот для такого случая. И именно достижение вот такого случая позволяет достигать хорошей сходимости при обучении с учителем. Сейчас я это пытаюсь показать. Ну, во-первых, давайте разберемся с тем, какое бы должно было быть идеальное ядро такого интегрального оператора, если бы, ну, вот, если бы мы могли выбирать. Если бы это была сумма для этой функции, было бы все замечательно. Мы бы получали только пики плотности на тех векторах обучающей выборки, которые у нас есть. Можно, конечно, говорить, что это было бы переобучение, но в данном случае это не важно. Вот. А вектор роатаж у нас пробегал бы просто весь нужный диапазон, и мы бы не заботились о нем не заботились. Это значит, что все корреляции у меня были бы перенесены целиком вот на эту функцию. Так вот, теперь надо показать, что если мы будем последовательно применять такой интегральный оператор, то мы и достигнем такое перенесение корреляции на ядерную функцию из функции ρ от h. Это сделать несложно, если мы разложим ядро в какой-нибудь функциональный ряд, например, ряд Фурье, вот, и пытаемся вычислить вот это. Коэффициент разложения функции ROAT H ряд Фурье вычисляется по такой системе, на основе такой системы уравнений. А мы кое-что можем сказать по поводу векторов, по поводу матрицы лямбда минус первой. Поскольку мы знаем коэффициенты лямбда прямого преобразования, вот такого, и здесь мы видели, что идеальное ядро – это, в общем, сумма дельта-функции, то есть функция, которой ряд Фурье сводится достаточно плохо. Там будет у вас условная сходимость единица на n. Вот, поэтому мы склонны предполагать, что для высоких частот вот эти коэффициенты будут велики. Значит, если мы эту матрицу обратим, достаточно для этого вспомнить правило Крамера вычисления обратного элемента матрицы, вот, то мы поймем, что для высоких коэффициентов матрицы такой обратной, для высоких частот, они будут как раз малы. И они умножаются на некий вектор частот для вот этой функции. Она у нас тоже в нашем пространстве обучающей выборки достаточно сложна. Поэтому мы считаем, что коэффициенты частот для высоких частот там велики. То есть мы получаем, получается, что мы большие коэффициенты частот в функции ρ от v умножаем на матрицу, которая эти коэффициенты частот уменьшает, и получаем более гладкую функцию ρ от h, коэффициенты которой это c от n. Если мы будем применять такое интегральное преобразование, то мы получим сглаживание функции ρ от h. Вот. Это принципиальный момент, который почему-то в статьях особенно не отмечают. То есть там просто не пишут вот эту функцию, и как бы сами, мне кажется, часто не понимают, что они делают. Конечно, функция ротаж может быть здесь быть любая, но почему хорошо выбрать именно единицу? Вот почему. Потому что когда мы придем к обучению с учителем, равномерная функция ротаж в моем пространстве признаков еще не гарантирует мне того, что для классов у меня вот эта функция ротаж будет тоже какая-то простая, там, не знаю, гауссиан или что-нибудь в этом роде. То есть мне надо просто, чтобы вот эта сумма была единица, а вот эти штуки, они могут быть любые, и они будут достаточно страшные. То есть там тоже будет много высокочастотных составляющих. Моя задача состоит так, чтобы подкрутить каким-то образом вот эту ядерную функцию, чтобы вот эти классы у меня лишились своих высокочастотных составляющих, а само распределение, все распределения в пространстве обучающей выборки у меня остались такими же. То есть, чтобы вот такая производная была равна нулю по всей обучающей выборке, и вот такая производная была равна нулю. Это по той части обучающей выборки, которая, я считаю, относится к классу, там, допустим, ну, к итому классу. Вот, для этого... Так, сейчас надо сам изобразить.
А фи это есть те самые фактурочные параметры, да, b, c?
Да, тета, да, это просто некий такой вообще на представление этих фактурочных параметров. Вот. Так вот, оказывается, что если у меня ρ от h это что-то близкое к константе, то есть, в общем, такая функция, у которой высокочастотных составляющих нет, то вот эти вот условия, они выполняются автоматически. И все, что мне надо сделать, это подобрать тета такие, чтобы... чтобы вот этот просто оператор дифференцирования по ним был самосопряженным. Мы сейчас разберем это подробнее. Смотрите, получается, что если ρ от h низкочастотное, вот, как я уже сказал, нам надо исключить отсюда высокочастотные составляющие. Для этого нам нужно, чтобы вот эти вот скалярные произведения были не нулевыми. То есть вот эта функция тоже должна быть достаточно высокочастотной. Эта функция, это вот эта же функция. А если ρ от h низкочастотное, то вот это тоже выполняется, ну, то вот это уравнение выполняется автоматически. Если оно выполняется автоматически, то выполняется автоматически вот это уравнение. И мы не меняем функцию, вот эту функцию в пространстве признаков. То есть получается следующее, что да, но и вот эту функцию мы не меняем, вот эту функцию не меняем, и эту, соответственно, тоже не меняем. То есть получается, что мы можем, имея способ подкручивать вот эту функцию от к h, таким образом, чтобы не менять вот этих моих глобальных распределений, которые я получил на фазе обучения без учителя. Если бы это было не так, если бы у меня ватаж содержал какие-то высокочастотные составляющие, то мне надо было выбирать параметризацию тета, чтобы у меня оператор вот этот был сопряжен не только относительно вот этого уравнения, но еще вот здесь. То есть не только относительно функции ρ и t, а еще относительно всей функции ρ. И, видимо, это сделать гораздо сложнее. Вот, поэтому... то есть это некое такое объяснение, почему обучение с учителем сходится после вот такого стана обучения глубоких нейронных сетей лучше, чем если мы как бы возьмем сразу. Вот, ну вообще это вся содержательная часть, только я думаю, что объяснение достаточно смутно, поэтому можно просто поговорить об этом, почему это так происходит.
Ну ты как-то пропустил этап перехода к многослойным сетям и о том, где там обучение без учителя в промежуточных слоях, и где в конце концов больцмановская машина.
Ну, больцмановская машина, вот, я просто так не называл. Вот больцмановская машина.
Не, ну ты просто как-то двуслойную сеть рассмотрел, а потом стал как-то неявно говорить про обучение без учителя. Я боюсь, что люди, которые не знакомились с этим предварительно, этот момент пропустили.
Да, ну,
Может, ты прокомментируешь?
Действительно, здесь требуется комментарий, потому что я сказал, что мы обучаем сначала двуслойную сеть, не сказал, каким образом вообще она получается многослойной. Ну, хотя здесь, в принципе, это продемонстрировано. После того, как мы обучили первые два слоя моей нейронной сети, я преобразую при помощи этих двух слоев свою обучающую выборку в некое пространство признаков. И теперь вот это выборку в пространстве признаков я рассматриваю как обучающую для следующего этажа нейронной сети. И так далее.
Причем сначала делается обучение без учителя.
Да, но это все, естественно, без учителя происходит. Да,
вот, то есть... А только на самом верхнем уровне делается обучение с учителем.
Вот эта операция, которую я сказал, она и соответствует тому, что я вот этот оператор интегральный применяю не один раз, а применяю, вот как здесь написано, какое-то количество раз, таким образом, чтобы из единичной функции ρh получить сложную функцию в входном пространстве ρv.
То есть обучение с учителем применяется ко всей сети?
Да, обучение с учителем применяется ко всей сети. И там используются совершенно стандартные методы, типа обратного градиентного спуска, обратного состояния ошибок или после градиентного спуска. То есть там ничего особенного нет. Но оказывается каким-то образом, да, что вот после обучения с учителем в этом случае сходится гораздо лучше. Вот. Как мне кажется, что оно сходится гораздо лучше как раз таки потому, что у меня разнесены получаются та добавка, частотная составляющая той добавки к оператору, которую я при обучении с учителем формирую, и частотная составляющая функции вот этой.
Ну, то есть мы локальный минимум, что ли? Локальный минимум, что мы выпрямляем в итоге.
Что это значит с точки зрения пространства не Фурье, я не сказать не могу.
Мне кажется, что интерпретация частотная, она все-таки слегка частная.
А почему она частная?
Ну, Фурье не имеет, ну, не является чем-то таким выделенным в качестве функционального базиса.
Ну, может, в принципе, в любой базис раскладывать. Единственное, что вот здесь я не уверен. Нужно, чтобы этот функциональный базис в базисе как бы члена с меньшим номером. Хотя нет, не обязательно. То есть можно раскладывать любой функциональный базис. Ну, функцию ложь раскладывается, то же самое будет.
Вот, потом я не совсем понял, почему многократное применение будет обязательно приводить к тому, что останутся только низкочастотные составляющие. Это же будет только в случае, если у тебя амплитуда гармоник падает с лямбдой. Она исходно не обязательно же падает с лямбдой.
Падает с лямбдой. Лямбда это амплитуда гармоник. Падает, наверное, с лямбдой, а с номером.
Ну, в смысле с номером. Лямбда у тебя, да.
Нет, наоборот. У меня... ну, во-первых, все-таки, если ряд сходится, да, то оно все-таки падает с номером в конечном итоге. Другое дело, что максимум вот этого спектра, он может находиться где-то для достаточно больших N и M. Так вот, если это так и происходит, то это приводит к тому, что после постановки лямбды вот сюда, то есть после отыскания обратной матрицы, у меня вот в этом блоке матрицы получаются вместо больших коэффициентов маленькие, я на них умножаю соответствующие высокочастотные составляющие вектора, частотного вектора ВАТВ. Но я все время умножаю на число меньше единицы. У меня получается, что они потихонечку умирают.
Ну, может быть, достаточно оригинальная трактовка.
Ну, это, смотрите, есть такая особенность интегрального оператора, интегрального ранее футбольного первого года, которую обычно все очень ругают. Она состоит в том, что вот если у меня есть вот второй род в районе фигурма, они очень хорошие. Это когда вот здесь, вот еще справа, добавлена функция рулатаж просто сама по себе. Тогда решение уравнений как бы единственное. А здесь не единственное. Если у меня ядро достаточно гладкое, то добавь я любую высокочастотную функцию к рулатаж, ядро не почувствует. И функция рулатв останется постоянной. Поэтому как бы у меня существенная очень неопределенность в решении. Здесь я эксплуатирую эту особенность только наоборот. Если у меня функция, то есть там я могу добавлять высокочастотные составляющие, а тут я могу их безболезненно изымать.
Ну, может быть. А что ты думаешь о том, как это соотносится вот с теми же информационными критериями? То есть это не имеет никакого отношения, ну, если говорить там не про алгоритмическое кодирование, а хотя бы просто про принципы минимакции энтропии. То есть ты, по сути дела...
Энтропии 100% вот такое... как бы я просто показывал это, но не стал здесь приводить, потому что как бы выпадает.
То есть у тебя логарифмическое слагаемое, которое по вероятностям для данных считается, оно минимизирует энтропию по данным, а это слагаемое максимизирует энтропию по распределению.
Да, я хочу.
То есть это тот же самый принцип вот минимакса энтропии, да?
Да, в данном случае да.
То есть, в принципе, да, значит то же самое, в принципе, можно перевести на язык алгоритмической сложности.
Ну да.
Просто мне не нравятся произвольные распределения, которые вот вводятся как нечто абстрактное такое, невычислимое. Ну ладно, это мои субъективные
предпочтения. Это сложности тоже невычислимые.
Но он хотя бы представим.
Ну, что прекрасно, что представляется. Вот уровни декорреляции, это все нормально.
Ладно, можно вот, не знаю, если нет вопросов по непосредственному содержанию доклада или есть?
Жаль, что нет. Мы просто писали сейчас, и все это было, стало очень понятно, потому что вот, как бы...
Ну, я давно это прошу доску на кафедру. Ну,
почему они так называются?
А?
Глубокое обучение.
Глубокое обучение? Ну, потому что у меня много как бы уровней получается. Потому что я интегральный оператор поменяю много раз. У меня нет возможности построить сразу функцию ро в h такую, чтобы она была достаточно хитрая, чтобы из единицы делать любое нужное мне распределение в пространстве обучающей выборки. Поэтому я применяю это на операторах много раз.
А как решают, когда остановиться слоями?
А, да, вот оно и есть. То есть, когда у меня, когда я достиг хорошего результата при обучении двучислителя, у меня просто вот эта производная должна...
А на практике какой это величина слоев? Ну вот в задаче там, не знаю, распознавание рукописного шрифта, сколько там слоев выходит?
Там десятки.
То есть когда система будет автоматически формировать пространство описания вектора, да?
Да.
Ну, как бы априори, она будет автоматически формировать это пространство описания, это уже будет сеть, это получается сильное обучение.
Так, а смотрите, она сейчас автоматически формирует или нет, или я вас неправильно понял?
Мы начали с того, что это пространство, где-то Алекс вам все задал с самого начала.
Не, ну Алекс всегда будет задан.
Ну, оно естественно следует из того...
Просто должен написать, скажем, 10-метром вектором, а не 11-метром.
Понятно, понятно. Но это как бы... просто дело в том, что мой алгоритм, поскольку не привязан к способу описания этого вектора в входном пространстве, то вроде как...
Ну, описание, оно оказывается внешнее по отношению к этой...
Так оно внешнее, но оно ни на что не влияет. Возьми другое описание.
Будь то есть, да, хорошо, вам нужно лизать из-за
того... Следственно, оно является сеть глубокого, а не сильного обычного. А так все, конечно, работает.
Не очень, я понял.
Но если взять другое признаковое пространство начальное, в конце будет все так же биться на классе?
Конечно, какая разница? В то пространство, которое я обычно рассматриваю там, для тех же самых символов, оно не является каким-то сверхудобным, привилегированным. Оно вообще-то достаточно неудобно. Это столько измерений, сколько у меня пикселей, и вы знаете, соответственно.
Можно завести еще поиск в пространстве возможных описаний данного образа?
Так нет, тут как раз эти сети позиционируются так, что они якобы строят представления, то есть произвольные новые признаковые описания исходных образов, и неважно, в каком виде они даны. Но то, что вот они на самом деле далеко не такие произвольные, как пытаются утверждать сторонники этого подхода, это другой вопрос. Но они все равно почему-то работают. Зараза.
Так, а вы не пытались как-то или вот действительно выглядит финальное признаковое пространство? Как оно проецируется назад в реальный мир?
Ну как проецируется назад в реальный мир, то примерно вот так. Вот здесь мое финальное признаковое пространство, а вот здесь признаковое пространство реального мира.
То есть мне все равно непонятно, как они могут инварианты сложные выучивать.
Да, никак, правда.
Нет, а что?
Какой-нибудь объект с разных ракурсов.
Не, ну они все-таки как-то.
Как учитель не украшивает один и тот же объект.
Не, ну скажем, были вот такие тесты, когда там букву, например, какую-то для распознавания предъявляют по всей картинке, кроме какого-то угла. Будет ли эта сеть распознавать эту букву в этом углу?
Так вот вроде как что да.
Вроде как или да, потому что вопрос принципиальный.
Ну, насколько я понял, из того, что я смотрел, да. Да, то есть и именно они говорят, я тоже не очень понимаю, как это, ну, то есть у меня воображения не хватает, понимаете, как это работает, так-то вот на формулах вроде и получается, что им уже нет необходимости предъявлять для обучения сети все необходимые, все, которые можно встретить, виды деформации вот там того же символа.
Вот если ей предъявляют 3 символа А, Б, С, то она их сама пытается в классы что-то сгруппировать. Ну, например, условно. Много будет образцов для А, Б, С. Что она на выходе даст?
Нет, это же все равно обучение с учителем сначала. То есть она сначала без учителя, но потом на финальной стадии все равно обучение с учителем.
Без учителя что будет? Вот,
без учителя она сформирует некое плотное пространство признаков, где каждая точка будет соответствовать вот А, Б или С.
То есть будет центр каких-то классов по БЦ, да, достаточно хорошо разведенные друг от друга в этом финальном пространстве, так что.
Нет, смотрите, то есть.
По идее, вроде да. Должно быть так, иначе оно бы не помогло обучению без учителя.
С учителем, да.
Ну, в смысле, да, с учителем в самом конце.
Результат обучения без учителя состоит в том, что я должен сформировать плотное пространство признаков. Вот на другом конце этой нейронной сети. Что значит плотное? Значит, что каждая его точка соответствует какому-то образцу из обучающей выборки.
Ну, положено, почему?
Ну, как эти точки между собой сгруппированы? Там же метрика-то есть какая-то в этом вашем финальном принципе пространстве?
После того, как я провел обучение без учителя, внутри там... классов, ну как бы их нельзя выделить как некие какие-то унимодальные распределения. Как я уже сказал, сами по себе они имеют очень сложную частотную характеристику. Вот они. Не важно только, чтобы сумма была единица. И потом уже начинается обучение с учителем, который эти классы как-то сглаживает. Но благодаря тому, что я перед этим провел обучение без учителя, у меня все изменения вот на этот вектор, они ортогональны моему финальному равномерному распределению.
Ну, это просто выше моего понимания, ну, это ладно. Интересно.
Так интересно было бы, конечно, соотнести, насколько качество распознавания улучшается с ценой увеличения сложности метода. И что это вообще о чем-то выглядит?
Существенно улучшается.
Существенно, да.
У нас есть стандартные методы, которые там, достигают 90-90% точности.
Не, ну слушай.
Какие-нибудь опорные, те же опорные таранты.
Там в разных областях проходили разные, ну, типа, соревнования между методами. Вот тот же Шмидт-Хубер, который эту несчастную машину Гёделя описал, он в частности и сети глубокого обучения тоже разрабатывает, и он, например, сделал сеть, которая там выиграла в соревновании по распознаванию дорожных знаков. Там есть куча других примеров, когда вот эти сети там
победили. Есть ситуация, когда эти сети обладают исключительным качеством распознавания. То есть другие методы не работают и выдают заведомо низкое качество распознавания. А эти сети вот все-таки дают что-то удовлетворительное. Есть такие ситуации?
Ну вот кошек они научились распознавать. Вроде как сами.
Ну это что-то очень упоминает мифологию уже.
Нет, что значит, если такие ситуации? То есть у меня вот эта моя нейронная сеть глубокого обучения, это та же самая нейронная сеть, просто у нее выбрано неким хитрым образом начальное приближение. Объект тот же самый. Я выбираю другое начальное приближение, с которого начинаю обучение с учителем.
Это здесь самое важное начальное приближение.
Да, это здесь самое важное. Это так и есть.
Вот вы говорили еще про локальные, глобальные, кусочные, локальные у вас там
как-то... Да.
Но а вот глобальные признаки здесь не учитываются?
Как это учитывается? Учитывается. То есть вот, если вот здесь у меня ядро локальное, вот оно.
Да.
Вот здесь.
А что значили первые картины?
Какие?
Самые первые.
Вот эти? Ну, у меня есть предположение, что такую глубокую нейронную сеть можно описывать как применение некого эволюционного оператора к моей выборке. А применение некого эволюционного оператора, там, допустим, в случае каких-нибудь, ну, там, не знаю, газа того же самого, вот, приводит к тому, что у меня пространство начинает вот так вот хитрым образом расплываться. То есть здесь у меня было плотненькое пространство, а здесь у меня вот некое такое очень разряженное сложное структурное пространство, очень похожее на пространство признаков для каких-то там реальных объектов. Вот поэтому я их сюда и...
Притория теряет устойчивость. Притория теряет устойчивость.
Ну да. Вот. Только здесь мы как бы пытаемся осуществить обратное движение. То есть обычно это для естественного движения тропинное, но вот отсюда сюда. Да, ну так вот, вот это ядро, оно локальное. А вот это ядро, которое я строю, оно вот финальное, вот такое, да? То есть, который уже включает в себя все преобразования, задаваемые всеми интегральными операторами. Оно не локальное, оно вообще какое-то. Весьма страшно. То есть, это, по сути, такое глубокое обучение, такой способ строить вот такие нелокальные ядра обоснованные. Потому что мы и так можем запихнуть какое-нибудь нелокальное ядро в ту мою машину, но мы не знаем на самом деле ничего.
Но РО при этом же в каком-то конкретном виде представляется.
Ну это какая-то функция, да.
Параметризованная. Или...
Да, какая-то функция. Ну, у меня при работе с такими сетями я никогда не собираю РО как одну функцию. Это у меня идет последовательное применение каких-то различных функций к набору вот моих векторов.
Но эти различные функции, они все равно как там базис приорно заданы.
Ну да. То есть в данном случае, в случае Больцмановской машины, это все будет экспоненты в степени вот этой вот энергии.
А вот какая связь с автоэнкодерами? Я встречал, что между автоэнкодерами и вот...
То же самое пытаются делать.
Да, примерно то же самое.
Вот, ну, вот с автоэнкодерами как раз таки делал, вот с этим не смог запрограммировать, понятно, причем, я уже сказал, да, вот с автоэнкодерами я как раз делал. Там мы не фиксируем, поскольку то есть, там все попроще, у нас нет бойцовской машины, мы не фиксируем распределение вероятности на выходе, вот, и поэтому оно, в общем, у меня уезжает, и везде это отмечено, что автоэнкодеры, они так или иначе работают хуже, поскольку мы там не занимаемся контролем вот этой штуки. Но там, в принципе, схожесть там состоит в том, что да, мы тоже строим какое-то сложное ядро, но у нас нет хороших критериев, как это ядро выбрать.
А у тебя нет вот реализации этих сетей все-таки какой-нибудь не своей, если не получилось там с формулами, а какой-нибудь...
Но автоэнкодер только есть, а так нет.
Я читал такие еще описания, где вот эти локальные метрики, они оказываются чувствительными к ходу самого процесса обучения системы.
Это как? Я не понимаю.
Такие переменные локальные метрики. Не фиксированные формы, а
переменные. Так, как бы, ну я же параметризую как-то мою локальную метрику. Не понял все равно утверждение.
Просто интересно было бы это дело скрестить с какими-то задачами. Вот последнее время мы с коллегами занимаемся разными модификациями обучения с подкреплением. Вот, и там есть идея попробовать делать обучение с подкреплением в новых пространствах признаков, ну точнее говоря, в пространствах обобщенных состояний, которые бы вот вырастали по аналогии с тем, как это делается в
системе глубокого обучения. Ну да, например, классы возможных локальных метрик, какие-то ограниченные классы.
Ну да, это интересно даже, почему. Это можно применить, да.
Вот. Ну ладно, конечно.
Если бы библиотека классов, так и зависело от опыта познавания.
Ну вот если бы можно было, я бы тут тоже хотел что-нибудь программировать, но не понял что, поскольку демонстрируете вам дебаги сходимости, это мало информативно, да. Понимаю, что для глубоких сетей они будут лучше, чем для сетей глубоких, но с обычным обучением.
Ну хорошо, мы реально конечно, у нас классы не постоянные. Один и тот же объект одинаково описан. В какой-то момент хороший, а в следующий момент уже обращается.
Дмитрий, не переусложняй, мы сейчас все-таки говорим о локальной технологии.
Почему это не переусложнение? Это наоборот самая естественная постановка задачи. А она оказывается сверхсложной для вот этих уже сложных методов. Так может быть это и говорит о том, что эти методы как бы патологически изначально усложнены. Значит, вы интересно изложить идею этого метода для 7-летнего ребенка. Вот если мы говорим, что у нас если есть глубокое понимание предмета, то изложите этот предмет для 7-летнего ребенка.
Ну, у меня еще нет глубокого понимания.
Ну, положим, у нас есть идеальный ребенок, который знает, что такое Больцман, своя машина.
Сферический ребенок в вакууме.
Вот, ну вот интересно было бы, как бы, есть какие-то пожелания, что конкретно хотите, интересно вот, в данном контексте сравнить, посмотреть, посчитать. И на какие-то расчетные вещи. С расчетом мне, в принципе, не очень так вот.
Не, ну, во-первых, все-таки интересно, действительно ли они инварианты выучивают, то есть слова вроде как немножко не устраивают.
Ну, да,
вот, если предъявляли буквы везде, кроме одного угла, будет ли она в этом углу эту букву распознавать?
Например, три точки. Представляете, везде определяют на изображении. Поймет ли она, что там три и две, да?
В таких ситуациях мы уже тут вваливаемся в область, что называется, вычислительного эксперимента. Работает метод сам себе или не работает? Тут уже как бы доказательство априори.
Нет, не априори, а именно там в статьях это вот приводились такие эксперименты или нет. То есть это принципиальный момент. Если как бы они работают, то это удивительно, и надо думать, почему они работают, и как это можно использовать. Если не работают, значит, все-таки это не совсем достаточно. И опять же, надо работать, но уже слегка в другой области.
Извините, можно спрошу, не знаю, насколько на тему.
Да.
Потому что мы летом прошлого года нас занесло на песчаные скульптуры Нектаропавловку с фотоаппаратом. Мы снимали. Меня удивило, что фотоаппарат правильно узнает лица песчаных скульптур, именно по ним наводится. Вот какие-то методы используются?
Нет, я думаю, не знаю. Я думаю, что это секрет на самом деле производителя.
фотоаппарате, скорее всего, просто используется что-то типа Виолы Джонса для детектирования лиц на основе там каскадов Хара и ничего хитрого.
Не, ну почему, может быть, и глубокие сети.
Ну, я сомневаюсь.
Они, вообще история же очень, очень старая. Вот все статьи, которые я тут по большей части цитировал, это 2006 год. Даже немножечко обидно, что... Ну, да, 2006-2008 год. Даже немножечко обидно, что вот 6 лет уже прошло, а мы что-то ничего. То есть, ну, вчера они появились.
Понятно. Ладно, еще вопросы есть? Ну ладно, спасибо за доклад.